говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Чтение и объяснение Святого Евангелия. Воскресенье, седмица 6 по Пятидесятнице, откроет третий час сегодняшнего вещания. Затем в эфир выйдет очередной выпуск аудиоверсии информационно-аналитического портала «Русская народная линия» с обзором наиболее интересных религиозных и политических событий за неделю. Редакционный комментарий продолжает третий час. У нашего микрофона будет обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев. Завершит нашу программу «Литературная страничка». Писатель, член Союза писателей России Борис Федорович Споров выступит перед вами с очередной беседой из цикла «Вокруг Пушкина. Новое прочтение». В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре неделя 6 по Пятидесятнице. Евангелие от Матфея, 29 зачало, 9 глава с 1 по 8 стих. Тогда Иисус, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Сегодняшнее Евангелие о прощении грехов и об исцелении. Мы видим, что Христос, после того, как Его не приняли в земле Гергесинской, приходит в другое место. Его естество, Его жизнь заключаются в том, чтобы делать добро. Если Он отвергнут в одном месте, Он спешит к другим людям. Есть люди, которые слышать ничего о Нем не хотят. Есть люди, которые жадно хотят хотя бы что-то о Нем узнать и прикоснуться хоть к краю Его одежды. И Господь приходит, чтобы совершить чудо исцеления людям, самым, казалось бы, расслабленным и духовно, и телесно. Сегодняшнего евангельского расслабленного приносят его друзья. Когда человек сам не может прийти ко Господу, его могут принести к нему другие люди. И Господь не отвергает такое обращение к нему. Человек может быть хромым, больным, безногим. Младенцы тоже не могут сами прийти ко Христу, но когда их с верою приносят в храм для того, чтобы они причастились, Господь презирает на веру тех, кто приносит Ему этих детей. Мы видим, что Господь совершает чудо исцеления тогда, когда люди приходят к Нему и являют настоящую веру. У друзей расслабленного вера была крепкая. Они верят, что Господь может исцелить, и что Он больше всего на свете хочет исцелить всех, кто болен какой угодно болезнью. Вера их смиренная. Хотя этот человек в параличе находящийся, сам ни шага не может сделать, чтобы прийти ко Христу, они не просят, чтобы Господь к ним пришел, а сами смиренно приносят своего больного друга к Нему. На самом деле мы должны бы всегда первыми приходить ко Христу Богу. Но если внимательно посмотреть на жизнь, не бывает так, чтобы Он не пришел к нам первым. Когда нам немного приоткрывается тайна подлинного смирения, нам становится понятно, что мы никогда не достигнем того смирения, которое есть у Христа. И вера этих людей была действенной. Они взяли на себя труд нести этого больного человека ко Христу. Истинная вера не смотрит ни на какие преграды, она все одолевает. «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои», — говорит Христос, потому что видит, что у этих людей настоящая вера. Они, собственно, даже не молятся ко Христу, об этом ничего не сказано, они просто полагают к ногам Христа расслабленного, и этого оказывается достаточно. Нам как бы показано, что такое молитва. Молитва — это не обязательно слова, но это обязательно такое стояние пред Богом, когда мы сами пред Ним предстоим и приносим Ему людей, которые нуждаются в помощи Божией. Всякое наше переживание за личное наше горе, за горе, которое происходит со всем народом, когда оно во Христе, когда мы это горе представляем перед Христом Богом, это и есть молитва. Несчастье, горе вопиет не меньше пред Господом, чем грех человеческий, и Господь в милосердии Своем бывает не менее скорым на слышание, чем в справедливости Своей. Он обращает свое кроткое лицо к этому безнадежно больному человеку и с добрым состраданием говорит ему: «Чадо, дитя» называет его. Этот человек утешен, у него есть причина быть утешенным, потому что Господь ему сказал: «Прощаются тебе твои грехи». А если грехи прощены, то нет препятствий для того, чтобы и тело было исцелено от болезни. И даже если оно не будет исцелено, то утешение, которое он получил от Христа, больше всякого другого. Христос может сказать: «Я не исцелю тебя от твоей болезни». Но это не значит, что ты напрасно пришел сюда, потому что я удостоверяю тебя в прощении твоих грехов. В сегодняшнем Евангелии есть еще такие очень значительные для нас слова. Книжники, то есть богословы, ученые, которые все знают, слыша слова Христовы о том, что прощаются грехи этому грешному человеку, говорят: «Он богохульствует». Хотя они говорят это в самих себе, в своих сердцах, Господь видит их помышления. Пусть люди не слышат то, что мы говорим про себя, какие помышления входят внезапно в наше сердце. От Господа ничто не бывает сокрыто, и мы должны быть очень внимательными к тому, что происходит в наших сердцах. Потому что здесь, где открывается благодать Божия, как мы видим, вдруг появляется навстречу ей самая черная адская злоба. Мы живем во времена, когда, как мы говорим, грех становится нормой всюду, во всех проявлениях жизни. Поэтому мы призываемся противостоять всякому греху, чтобы не допускать в своей жизни не только грубых, уничтожающих человека грехов, но страшиться в сердце своем дать место дьяволу, чтобы не оказаться с теми, кто замышляет самые гнусные преступления против Господа. Слова Спасителя, когда Он говорит, что Сын Человеческий имеет власть прощать на земле грехи, для нас должны быть утешением. Власть прощать грехи передана в руки Сына Человеческого, того, кто, как говорит Писание, кость от костей наших, того, кто причастен всем нашим болезням, скорбям и нашей смерти, того, кто знает, что такое грех, какие страшные последствия греха неизбежны для каждого человека, знает это больше, чем кто-либо из нас, и имеет власть прощать эти грехи. Господь простирает свое милосердие на жизнь всего человека. Что легче, говорит он, сказать: «Прощаются тебе грехи», или сказать: «Встань и ходи». Что может быть более невозможным, чем сказать: «Прощаются тебе грехи» и «Встань и ходи», или наоборот, что может быть более легким, чем это сказать? Только крепость и милосердие Божие могут совершить это чудо. Господь пришел исцелять и спасать. Он говорит о том, что там, где исцелен грех, самая главная болезнь человека, там, естественно, легко исцелить и болезнь тела. Сегодняшнее Евангелие, как всегда, заставляет нас задуматься о том, что происходит лично с каждым из нас и что происходит с нашим народом. Та расслабленность, паралич, которым охвачен сегодня наш народ, те беды, которые он испытывает, есть только симптом, говорит сегодня Христос, той болезни, которая называется грехом. Господь может легко избавить нас от всех бед, исцелить от этой расслабленности, если будет исцелена главная болезнь, которую болен сегодня наш народ. Господь пришел, чтобы спасти людей от греховых. Но у нашего расслабленного народа нет сил самому прийти ко Христу. Что же делать? Две вещи для этого нужно сделать. Во-первых, Церковь призывается к тому, чтобы она сделалась способной понести народ на себе, на своих плечах ко Христу. Для этого нужно иметь сострадание к погибающим людям. И, во-вторых, сам народ должен быть способным, как тот расслабленный человек, по крайней мере, не сопротивляться, не кричать: «Куда вы меня несете? Не хочу!» Где взять это доверие к Церкви Христовой для народа, который в массе своей сегодня неверующий? Господь говорит нам, чтобы мы посмотрели на самих себя. Мы почти все в той или иной степени тоже являемся расслабленными людьми. Но разница заключается в том, что мы устремляемся все-таки ко Христу. И когда мы устремляемся к Нему, но не можем сами к Нему прийти, нас несут люди, которые крепче нас, святые, которым мы молимся в церкви. Когда мы с подлинным покаянием в грехах доверимся тому, что совершает с нами в церкви Господь и Его святые, тогда совершится чудо исцеления. Оно не может остаться незамеченным. И тогда, как в Евангелии сегодня сказано, народ, видя чудо исцеления, прославил Бога. Народ видит милость Божию, которая проявлена к другому человеку. И это для него радость и хвала. Это уже высокое состояние народа. Нужно заботиться о том, чтобы народ наш не потерял свою естественную способность быть народом, у которого еще жива совесть и стыд, и который способен, не зная истинного Бога, отвечать своей душою на глубокие проявления горя и радости. Народ удивился и прославил Бога. И удивительно, что сказано: «Он прославил Бога, он прославил не Сына Божия, он прославил Бога за то, что Тот дал такую власть человекам». Разве в этих словах не раскрывается нам тайна Церкви, данная Богом власть человекам, которая только в Церкви осуществляется? И когда народ, не знающий Бога, обретает способность хвалить Его за великие милости, явленные к другим людям, тогда он уже сам входит в Церковь, приближается ко Христу.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. В эфире информационно-аналитический обзор агентства «Русская народная линия». Актуальные события общественной и религиозной жизни за неделю.
Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию очередную аудиоверсию наиболее интересных комментариев, опубликованных на сайте «Русской народной линии» за прошедшую неделю. У микрофона заместитель главного редактора «Русской народной линии» Александр Тимофеев. 13 июля председатель правительства России Владимир Путин провел заседание Оргкомитета по празднованию 150-летия со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина. Владимир Путин предложил членам правительства вложить часть личных средств в строительство памятника Столыпину. По его словам, Столыпину удалось сформировать в России основы социальной политики, произвести глубокое переустройство государственных механизмов и государственного аппарата, обеспечить впечатляющий рост промышленности. По мнению Путина, место и роль Петра Аркадьевича в истории нашей страны огромные, и вместе с тем его деятельность и несомненные заслуги долгие десятилетия были несправедливо забыты, недооценены и современниками, и потомками. Петр Аркадьевич Столыпин сумел не только сформировать идеологию реформ, продолжил премьер, но и запустить процесс этих масштабных преобразований, которые затронули практически все стороны жизни. «Убежден, — продолжил Владимир Путин, — что формируемая программа, посвященная юбилею Петра Аркадьевича Столыпина, должна максимально раскрыть все грани его профессиональной, общественной и политической деятельности, чтобы о них больше узнали в российском обществе и, прежде всего, конечно, больше узнала молодежь, которой, безусловно, нужны хорошие, достойные примеры служения стране и людям». О причинах прославления Столыпина на высшем государственном уровне рассуждает известный русский историк, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук Игорь Яковлевич Фраянов.
Все, что обращено против нашего недавнего советского прошлого, взаимосвязано. В данном случае продолжается поход против нашей истории. То отношение к Столыпину, которое мы наблюдаем, сложилось не сегодня и не вчера. Либералы давно не всячески восхваляют Столыпина как выдающегося исторического деятеля. Ныне покойный либерал Борис Федоров, который написал хвалебный двухтомник о Столыпине, в свое время, как бы предвосхищая демарш Путина, обратился с предложением к губернатору Петербурга Владимиру Яковлеву открыть памятник Столыпину в Петербурге. Его письмо Яковлев тогда направил мне, как декану исторического факультета СПГУ, с просьбой высказаться по существу предложения Федорова. Я дал отрицательный ответ. Но и сейчас полагаю, что памятник Столыпину ставить не за что. Если рассматривать деятельность Столыпина с точки зрения исторической ситуации в России начала 20 века, надо сказать, что Столыпин, как и Витте, являлся либералом. Только либеральное направление, которым он шел, было несколько правее, чем либеральный курс, который избрал Витте. Столыпина часто выдают за сторонника русской монархии. Он и сам себя так позиционировал. Но это не так. Мелкая ложь со стороны самого Столыпина и невежество историческое со стороны нынешних его рукоплескателей. Совершенно ясно, что Столыпин, как и Витте, поклонялся конституционной монархии, монархии западного либерального толка. Он был противником русского самодержавия. Именно поэтому государь Николай II собирался расстаться с ним. И недаром Столыпин одно время тесно сотрудничал с масоном Гучковым и октябристами, представлявшими собой правое крыло, левое кадеты, либералов в Государственной Думе. В своей деятельности Столыпин больше навредил России, нежели принес ей пользу. Он замахнулся на вековечные устои русской жизни, на крестьянскую общину. Он не понимал, что русская община тогда еще не исчерпала своего исторического ресурса, и ее не следовало ликвидировать, тем более насильственно. Ее нужно было лишь очистить от чуждых ей фискальных и полицейских наростов, которыми она обросла на протяжении последних нескольких веков. Своей аграрной реформой Столыпин довел российскую деревню до состояния кипения и тем самым подготовил то, что произошло в 1917 году. Поэтому ответственность за события 1917 года лежит в значительной мере на Столыпине, на его аграрной реформе. Оценивая деятельность Столыпина, надо сказать, что имя его вряд ли может числиться среди имен подлинных героев русской истории, ее настоящих, а не мнимых деятелей. А в том, что нынешняя власть поднимает его на щит, нет ничего удивительного. Как говорится, своя своих познаша. Конечно, сегодняшней власти тоже нужно опереться на какие-то исторические явления прошлого, чтобы выглядеть благопристойнее. Вот и выискивают точки опоры. И среди этих искусственно извлеченных точек опоры и значится Столыпин. Примечательно, что канонизация Столыпина идет параллельно демонизации Сталина, так называемой десталинизации. И в этом тоже нет ничего удивительного. Дело в том, что Сталин был представителем совсем иного мира, чем Столыпин. И если восхвалять Сталина, то значит надо восхвалять и весь предшествующий нынешнему режиму период. И тем самым весь тот понос на критический пафос в отношении советского времени, который звучал и звучит на протяжении последних двух десятилетий, объявить несостоятельным. Однако либерал-демократы не могут отказаться сами от себя, от своей фальши. Такова их структура, таково их нутро. Сталин – слишком животрепещущая проблема. Совсем недавно ВЦИОМ проводил опрос на тему, выиграл бы СССР, советский народ, войну без Сталина или нет. И насколько мне известно, 80% опрошенных ответили, что не выиграл бы. Так что же вы хотите, чтобы в подобном состоянии людских умов еще и восхвалять Сталина? Это и представить невозможно. Наоборот, Столыпина стараются противопоставить Сталину и тем самым понизить и Сталина, и значение недавних советских лет. Поэтому, как говорится, гусь свинье не товарищ. Сталин сугубо национальный государственник, патриот России. А Столыпин – либерал, хотя и с некоторым национальным оттенком. Возвращаясь к опросу ВЦИОМ по поводу роли Сталина в войне, следует сказать, что выявленное им отношение к Сталину в значительной степени обусловлено нынешним состоянием России. Мы находимся в условиях войны, и это нам, русским людям, наконец, в полной мере надо осознать. С нами ведется война на истребление, причем война самая страшная и коварная, ибо враг не перед нами в окопах, а среди нас. Вот почему в этих условиях нашему народу, нации, просто необходим деятель, подобный Сталину. С этой точки зрения Столыпин ни в какое сопоставление со Сталиным не идет. Столыпин по сравнению со Сталиным, с его ролью в истории России, пигмей, не побоюсь употребить такое слово, хотя оно и покажется кому-то обидным и даже несправедливым. Нынешние правители плохо знают и понимают нашу историю. Это люди, не обладающие подлинным историческим знанием. И как бы они ни старались возвеличить Столыпина, но в глазах народа Столыпин проигрывал и будет проигрывать Сталину.
8 июля в Киеве прошел юбилейный собор Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, на котором не оправдались опасения православных ревнителей о провозглашении автокефалии, изменении устава Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, введении должности места блюстителя, выполняющего обязанности митрополита Киевского и всея Украины. Напротив, собор засвидетельствовал молитвенное и каноническое единство с Русской Православной Церковью. Нынешний канонический статус Украинской Православной Церкви, как независимой в управлении самоуправляемой церкви с правами широкой автономии, предоставленный Томасом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия 27 октября 1990 года и утвержденный Поместным Собором Русской Православной Церкви 28 января 2009 года, на сегодняшний день является оптимальным. Говорится в определении нынешнего собора Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Статус Украинской Православной Церкви предоставляет ей возможность нести свое спасительное служение и совершенствовать внутреннее каноническое устройство. Говорится в документе. Деяния собора Украинской Православной Церкви Московского Патриархата анализирует известный богослов дьякон Владимир Василик.
Прошедший 9 июля сего года Поместный собор Украинской Православной Церкви во многих трезвомыслящих и благонамеренных православных христиан вселил беспокойство, вызванное объективными причинами. Прежде всего, способами его проведения. Во-первых, его участники были извещены о его проведении лишь за неделю до его проведения. Подобная поспешность и конспиративность сама по себе наводит на размышления. Во-вторых, во время проведения собора были запрещены аудио- и видеосъемка, всяческие записи, что опять-таки вызывает законные опасения. Ведь деятельность православной церкви в ряде вполне определенных случаев должна быть открытой граду и миру. Как и говорит Спаситель, что вам будет сказано в доме, то проповедуйте на кровлях. Далее, не вызывать опасения, также и тенденции к дальнейшей украинизации церковной жизни Малороссии. Так, участникам собора было представлено богослужебное Евангелие на украинском языке, разделенное на богослужебное зачало. Заметим, что до этого в качестве официального богослужебного языка украинский присутствовал лишь у униатов и у раскольников филаретовцев и у неканоничных украинских юрисдикций за рубежом. Но не это явилось главным содержанием собора. Основным пунктом явился вопрос о принятии устава Украинской Православной Церкви в его новой редакции, который вызвал у целого ряда участников вполне законные вопросы и тревоги в силу целого ряда пунктов, которые у них отсутствовали. В нем ничего не было сказано о Святейшем Патриархе Московском и всея Руси. Напротив, подчеркивалось, что гарантом единства Украинской Православной Церкви является митрополит Киевский, его блаженство, в данном случае ныне митрополит Владимир. Далее, следующий важный пункт. Не было указано, что освященная мира Украинская Православная Церковь получает от Патриарха Московского. Этот устав создает видимость полной автокефалии.
В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Омской области поступает обращение граждан по факту распространения с использованием рекламной конструкции рекламы, которая сопровождается фразой «Покупайте землю, Бог ее больше не производит». По мнению обратившихся, данное выражение в рекламе может задевать религиозные чувства представителей различных конфессий. Согласно части 6 статьи 5 Федерального закона о рекламе, в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных государственных символов, религиозных символов, объектов культурного наследия, памятников истории и культуры народов Российской Федерации, а также объектов культурного наследия, включенных в список всемирного наследия. В связи с этим Управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области решило провести опрос, чтобы выяснить, содержится ли, по мнению интернет-пользователей, в данной рекламе оскорбительные выражения в отношении религиозных символов. Из 273 опрошенных жителей Омской области 172 человека или 63% не нашли в слогане «Покупайте землю, Бог ее больше не производит» ничего оскорбительного для религиозных чувств. 92 опрошенных, то есть 33%, высказали прямо противоположное мнение. И еще 3% затруднились ответить на поставленный вопрос. Сложившуюся ситуацию комментирует сотрудник Синодального отдела религиозного образования, миссионерства и катехизации Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, настоятель храма преподобного Агапита Печерского при Медицинском университете Киева, протоиерей Андрей Ткачев.
Я думаю, что Господу Богу трогать рекламных целях не нужно. Это аксиоматично. Почему люди так спокойно к этому относятся, многие? Потому что в данном случае рекламное агентство использовало расхожую такую шутку. Ну, такое выражение, ерническое, такое шутливое, там, дескать, там, как вот часто можно услышать, дескать, там, Бог не фраер, там, или Бог в очках, Бог все видит. То есть то, что позволяет себе простонародье, там, множество людей в шутливом тоне. И в шутливом тоне это является нарушением заповеди, а неприемлемости произношения имени Божьего Суи. Ну, а вынося эти вещи на баннеры, это уже, так сказать, неблагоговейство или кощунство, возведенное в степень. То есть это непозволительные вещи. По-моему, они с точки зрения юридической, они скользкие, и их можно обойти, безусловно, и подтвердить, доказать. Вот, но с точки зрения страха Божия или его отсутствия, да, они показательны. То есть если у человека есть страх Божий, он не будет такого писать, говорить и использовать в неподобающих случаях. Если... То есть Бога нужно призывать только на молитве. В общем-то, это тоже аксиоматично. А все остальное, понижение планки с использованием всего, что касается Господа, это, по сути, кощунство в разных формах и видах.
Вы слушали информационно-аналитический обзор, подготовленный агентством «Русская народная линия». В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
На днях президент Медведев подписал документ, который приравнивает пиво в России к алкогольным напиткам и, соответственно, налагает определенные ограничения на его продажу. Пиво не будет продаваться с 23 до 8 часов. Его нельзя будет продавать в киосках и павильонах, на остановках городского транспорта, рынках, вокзалах, автозаправках и в аэропортах. Будут введены и некоторые другие ограничения. Действовать они начнут с 1 января 2013 года. Общая реакция на этот документ в СМИ и в интернете положительная. Люди уже осознали, что нужно что-то делать, потому что от алкоголя, от причин, так или иначе связанных с алкоголем, в России гибнут сотни тысяч людей. По наиболее скромным оценкам мы теряем 200 тысяч людей в год от алкоголя. По другим оценкам около 500 тысяч. Это зависит от того, как считать. Считать ли жертвы аварии, жертвы катастроф, которые происходят в результате алкоголя, жертвы преступлений, которые совершаются в состоянии алкогольного опьянения, и, как полагают эксперты, меры, которые вводят власти, приведут к сокращению смертности людей. То есть будет спасено немалое число человеческих жизней. Надо сказать, что Русская Православная Церковь всегда поддерживала ограничения на продажу спиртного и настойчиво побуждала власти к введению таких ограничений. Так что эти действия встречают самую горячую поддержку со стороны церковных людей и со стороны представителей других религиозных общин нашей страны. Но эти меры вызывают вопрос и более широкий, относящийся к рассмотрению соотношения запретов и свободы вообще. Потому что люди, которые против них возражают, говорят о том, что людям должна быть предоставлена полная свобода. Если человек желает пить пиво в 2 часа ночи, это его дело, это его печень, это его выбор. И продавец, который ему это пиво предлагает, он должен иметь возможность, потому что свобода торговли, ему это пиво продать. Такие взгляды становятся все менее популярными в нашей стране, потому что последствия их достаточно видны, и понятно, что необходимо уже вводить какие-то запреты, но они продолжают существовать, и в других областях, которые не касаются именно употребления алкоголя, они все еще достаточно влиятельны, когда считается, что у человека должна быть неограниченная индивидуальная свобода, в том числе свобода причинять вред себе. поскольку это его печень. Что можно на это сказать? Есть два понимания свободы и два понимания права. Первоначально понимание права и понимание свободы опиралось на представление о естественном законе, что человек создан Богом с определенной целью. У человека в жизни есть определенное предназначение. И человек призван осуществить это предназначение. И государство, законы государства должны обеспечивать ему возможность раскрытия этого его предназначения. Человек призван поклоняться Богу. И поэтому в государстве должна быть свобода вероисповедания. Человек должен активно выступать за правду. И поэтому в государстве должна быть свобода слова. Человек должен кормиться трудами рук своих. И поэтому в государстве должна быть свобода экономической деятельности. Человек должен вступать в брак и производить на свет потомство, и поэтому государство должно обеспечивать признание брака. То есть все права человека выходят из его обязанностей, из того предназначения, которое есть у этого человека согласно естественному закону. Другое представление о правах исходит из того, что никакого предназначения у человека нет. Это представление, в сущности, атеистическое, которое предполагает, что нет Бога, который наделяет человека предназначением, следовательно, нет никакого предназначения, есть только личные желания людей. И право есть только вопрос согласования этих личных желаний. Таким образом, человек объявляет своим правом, источником права, свое личное хотение. Если традиционным источником права в конечном итоге является высший законодатель, Бог, то, с другой стороны, при другом подходе источником права объявляется личное хотение самого человека. И вот с точки зрения этого личного хотения невозможно выдвинуть убедительных возражений против торговли спиртным или даже против торговли наркотиками. Мы слышали недавно, как некая комиссия при ООН предложила легализовать наркотики. Как раз под лозунгом вот этой свободы. Если человек хочет разрушать свой организм наркотиками, это его дело. Если пивом, это его дело. Не смейте сдерживать его свободу. Но с точки зрения церкви и с точки зрения здравого смысла, и с точки зрения традиционной правовой теории, свобода разрушать себя – это не свобода. Если мы видим человека, который пытается совершить самоубийство и висит в петле, то мы должны его вытащить из петли, и это не будет являться нарушением его свободы, поскольку свобода предназначена для того, чтобы человек мог осуществить свое предназначение в жизни, не для того, чтобы он мог себя уничтожить. И сами по себе меры по ограничению продажи спиртного, они абсолютно правильны, они необходимы, они давно назрели. И все, что можно по их поводу сказать, это выразить им полную сердечную поддержку и поблагодарить власти за то, что они их приняли наконец. Но необходимо, чтобы общество осознала и определенную философскую, определенную мировоззренческую подкладку под этими мерами, чтобы это не было каким-то изолированным актом. И эта мировоззренческая подкладка должна предполагать отказ от ложного представления о том, что основание свободы – это личный произвол. Нет, основание свободы – это естественный закон. Свобода предназначена для того, чтобы человек мог реализовать свое предназначение, не для того, чтобы он мог уничтожать себя или других людей. И вот это представление о свободе должно проникнуть в общество, и оно должно быть принято. Потому что мы видим, что свобода, понимаемая как личный произвол, она неизбежно оборачивается свободой наркоторговцев уничтожать наркоманов, свободой наркоманов уничтожать себя, свободой продавцов алкоголя наживаться на человеческих смертях и болезнях. И поэтому мы должны сказать, нет, это не свобода. Свобода предполагает, что у человека есть предназначение, у человека есть подлинное благо, и у человека, и у общества и свобода предназначена для того, чтобы человек мог осуществить это благо. Не для того, чтобы он мог осуществить любые свои желания, которые могут оказаться разрушительными для него самого и для общества в целом.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худеев. В эфире радио «Радонеж», цикл передач «Вокруг Пушкина. Новое прочтение». У нашего микрофона писатель, член Союза писателей России Борис Федорович Споров.
Гений в творчестве возвышается над миром, и необходимо время и труд просветителя, чтобы мир понял его. Для этого и работают посредники, критики, литературоведы. С посредников и начинаются партийные, национальные и духовные происки. А грех зависти и негодования приводит порой к сатанинской злобе. Примером тому могут служить, как относились Белинский и Писарев, Пушкину и Гоголя. Подобный ряд слишком текучий долог. Как понять, почему не смог Белинский по достоинству оценить хотя бы выбранные места Гоголя или Достоевского после его «Бедных людей»? В обоих случаях, думается, партийное затмение, то есть революционная демократия и ее идеология. И творческая, и личная жизнь классического писателя обычно вся на виду. Это и позволяет обстреливать его со всех сторон, порой ссылаясь как на образец для подражания. Кстати, поэты чаще страдают от сплетен и подтасовок, прозаики от ложных выводов. Читателя заставляет невольно воспринимать произведения или бытовые факты, как этого желают критики и СМИ. Так происходило и с Пушкиным. Я имею в виду еще в XIX веке, а затем и в XX. Гуляла по России ловко скроенная Гаврилиада. Так вот, если верить литературоведам XX века, произведение было написано в 1821 году. Если же верить показаниям Пушкина, то рукопись ходила между офицерами гусарского полка, и список был обретенным в 1815 или 16 году, который, показывает Пушкин, сжег я, вероятно, в 1820 году. Разница принципиальная, тем более, что известно, расследование по Гаврилиаде, изъятое у капитана Митькова, было начато и кончено в 1828 году. Это список был рассматривали не рукопись Пушкина, там его рукой, чтобы, боже упаси, а просто чьей-то рукой вот написано, приписывали это уже тогда, попытались приписать Пушкину. После того, как Пушкин подал закрытое письмо государю, дело было приостановлено, причем император сказал господам следственной комиссии, что для него дело это ясно и кончено. Дополнительного разбирательства по Гаврилиаде после дела штабс-капитана Митькова, к сожалению, не было. Правда, для меня, например, лично, дело это тоже ясно, но хотелось бы обратить внимание на два момента, которые с наглядностью показывают, какое же было и есть страстное желание сделать основоположника русской классической литературы автором Гаврилиады. Понадобилось без малого 100 лет и советская власть, чтобы этот, простите, пасквиль, так-таки и втиснули в собрание сочинений Пушкина, даже в академическое. Тем самым народного любимца сделали по меньшей мере лжецом и богохульником. Сегодня любой пушкинист на вопрос, а чем вы докажете, что Пушкин – автор Гаврилиады, ответит, стиль, его никуда не денешь. Если не Пушкин, то должен быть еще гениальный поэт. Прямым же свидетельством является совпадение стихов. Брюсов – один из первых и яростных сторонников авторства Пушкина в русском архиве в 1903 году, номер 7, писал. «Среди стихов Пушкина, предназначавшихся для лицейской годовщины 1825 года, есть такие. Вы помните то розовое поле, друзья мои, где красной весной, оставив класс, резвились мы на воле и тешились отважной борьбой. Граф Бройлеро был отважнее, сильнее, Комовский же проворнее, хитрее, не скоро мог решиться жаркий бой. Где вы лета, забавы молодой?» Первое четверостишие прямо взято из Гаврилиады, где оно читается в таком виде. «Не правда ли вы помните то поле, друзья мои, где в прежние дни весной, оставя класс, мы бегали на воле и тешились отважной борьбой?» Мало того, что цитируемые стихи в Гаврилиаде совершенно не к месту вставлены, искусственно вставлены, это видно даже человеку, который никогда не касался стихов, так ведь эти стихи к лицейской годовщине и являются не в подлиннике, но в записи лицеиста Комовского. Хотя бы слово автографа, всюду перетасовка чужих текстов. Тем не менее, вывод из этого однозначен. Или подача Комовского от Лукавого, или стихи внесены в список Гаврилиады позднее, или Пушкин утратил рассудок, написал кощунственную поэму, зная, что по головке за это не погладят. Он использует те же стихи годовщине лицея, тем самым объявляя себя автором поэмы. А ведь именно так может поступить только мастеровой подтасовщик. Кстати, по части стиля поэма перекликается и с «Войной богов парни». Тем более, что подлинный автор Гаврилиады — ловкий пародист. Пародировать — это ведь не писать свой оригинал. Здесь и стилистика готовая, и словесный ряд готов, и об этом не надо бы забывать. В любом случае, следовало бы осторожнее обращаться с текстами классика, помня, что уж для крайних случаев имеется раздел в приложениях «Приписываемое», когда никаких подлинных свидетельств авторства нет, кроме стиля и сомнительных повторений. А ведь достаточно вспомнить подтасованные дневники Вырубовой, в связи с делом Григория Распутина, это уже в 20 веке, чтобы оценить по достоинству работу авантюристов от литературы. Я напомню, что Вырубову обвиняли в том, что она сожительствовала с Распутиным, распутничала и так далее. То есть женщину просто изводили, а она при дворе была. Вот. А потом, значит, уже после смерти ее заключение врачей было таково, что она девственница. И это было опубликовано лишь после уже крушения советской власти. Наиболее веским свидетельством было бы закрытое письмо Пушкина к императору, которое он давал во время следствия. Правда, до этого было письмо к князю Вяземскому, в котором поэт однозначно писал: «Мне навязалась на шею приглупая шутка. До правительства дошла, наконец, Гаврилиада, приписывают ее мне. Донесли на меня, и я, вероятно, отвечу за чужие проказы, если князь Дмитрий Горчаков не явится с того света отстаивать права на свою собственность. Это да будет между нами». Во время следствия 1828 года Пушкина принуждают назвать автора поэмы, однако он молчит. Думаю, что молчал он ради того, чтобы в таком виде не оказаться доносителем. И когда государь прочел его закрытое письмо, то и заявил, что дело для него ясно и кончено. Естественно предположить, что в письме назван автор, князь Дмитрий Горчаков, с просьбой не разглашать источник свидетельства. Пушкин не был трусом. Честь имел и берег с молоду. Он и погиб, отстаивая честь свою и семьи. И в 1826 году на вопрос императора, что бы вы делали, если бы 14 декабря были в Петербурге, Пушкин с достоинством ответил: был бы рядом в рядах мятежников. Так что Брюсов ошибся адресом, называя Пушкина трусом. Побоялся он признать своего авторства. До цены слова Пушкина надо было еще подняться. Не только Брюсову, но, кажется, и всему атеистическому миру, не только в России, хотелось именно того, чтобы Пушкин был назван автором Гаврилиады. Это же основополагающий атеизм. После такой классики можно публиковать все. Сознавали это и Брюсов, и Хлебников, и Асеев, которые лютой ненавистью ненавидели Пушкина, которые буквально готовы были, ну, уничтожить его. Смотрите, вот, если заинтересуетесь, Асеева «Дневник поэта», Ленинград, прибой, 29-й год. Но хорошо бы прочесть письмо к царю Пушкина. Тщетные поиски велись во всех и в императорских архивах. А так хотелось прочесть, ведь к тому же Брюсову приходилось голословно утверждать. Письмо это было государю передано, запечатанное. Оно пока не разыскано. Мы уверены, что в нем Пушкин сказал государю истину, то есть назвал авторов Гаврилиады себя. Вот ведь какая уверенность. А за кулисами был еще и Щеголев, который фальсифицировал не только дневники Вырубовой и заговор императрицы, но и с Пушкиным имел дело, Пушкиным увлекался. Понятно, на этом не успокоились. Велась работа втихую. Клеветники в паучьих лабораториях продолжали плесть ложь. И вот полвека спустя появляется статья в «Комсомольской правде». Обратите внимание, 1966 год, номер статьи 36. Письмо писал Пушкин. Я, в общем-то, как-то сомневался, как мне быть, и как вот поступить, или пересказывать это письмо, или извлекать какие-то отдельные части. И долго не мог найти такое правильное решение. Вот сегодня, в конце концов, перед тем, как идти сюда, я подумал, а ведь надо, наверное, прочесть его целиком, это письмо. Вернее, не письмо, а статью из «Комсомольской правды» 1966 года. Так мы и сделаем. Сейчас я вам эту статью всю целиком зачитаю. В лагере пушкинистов взорвалась бомба. Старое, теперь уже забытое письмо, которое приписывали перу великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, неплохая подделка, как считали почти все, оказалось подлинником. Личное письмо поэта царю восполнило теперь важнейший пробел. Неопровержимым стало то, что считалось ранее неясным. Доклад об этой уникальной находке был сделан на днях на заседании клуба любителей книги Гурьяновым В.П., известным в нашей стране литературоведом. Наш корреспондент Феклистов записал этот интереснейший рассказ, который мы и предлагаем вашему вниманию. Итак, судьба редчайшего письма великого поэта. В 1957 году в печати появилось небольшое сообщение о том, что найдено неизвестное письмо Александра Сергеевича Пушкина. Примечательно, что заметка была написана не пушкинистами, а криминалистами.
У микрофона был Борис Федорович Споров, писатель, член Союза писателей России. Вы слушали передачу из цикла «Вокруг Пушкина. Новое прочтение». Продолжение.
Внимание слушателей Санкт-Петербурга и паломников. По благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира, в субботу 23 июля в 17 часов в Тихонский Богородичный Успенский мужской монастырь прибывает ковчег с частицей святых мощей святой блаженной Матроны Московской. В Успенском соборе Тихонского монастыря ковчег с частицей святых мощей проводит две недели, до 6 августа. Ежедневно перед мощами одной из самых почитаемых святых Русской Православной Церкви будут совершаться молебны иеромонахами Тихонского монастыря. До этого святым мощам блаженной Матроны Московской поклонили жители Карелии. Доступ к ковчегу будет осуществляться ежедневно с 8 до 21 часа. Мощи будут находиться в Успенском соборе Тихонского монастыря с 8 до 21. Приглашаем жителей славного города Тихона и всех благочестивых паломников посетить Тихонскую обитель в эти знаменательные дни. Телефон Тихонского монастыря 8-813-67-51-084. Повторяем, 8-813-67-51-084. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Крещение Руси». На выставке вы сможете поклониться чтивым иконам, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем на ВВЦ в павильоне 70 с 27 июля по 1 августа. Дорогие братья и сестры, в православном обозрении «Радонеж» вы найдете все ответы на актуальные вопросы духовной, общественной и культурной жизни. Наши авторы – ведущие пастыри, богословы и писатели современной России. Теперь газету «Радонеж» можно получить не только в храмах, но и во всех фирменных магазинах «Сетунь». Спрашивайте «Радонеж» в магазинах «Сетунь». Дорогие братья и сестры, рады сообщить вам, что при синодальном отделе по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями открыт правовой сектор. Православные юристы заинтересованы в юридическом и духовном сотрудничестве по воспитанию правового и нравственного сознания граждан. Окажут юридическую помощь, консультации, представят интересы граждан в судах по следующим отраслям права – гражданское, земельное, жилищное, семейное, трудовое. Также возможно сопровождение юридических лиц по авторскому, договорному, хозяйственному, трудовому праву. Обращаться: город Москва, Большая Серпуховская, дом 24, индекс 115-093, телефоны 8-915-850-48-32, повторяем, 8-915-850-48-32, факс 8-499-764-52-50.